Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. В гостях у нас наш самый регулярный гость, прекрасный эксперт, писатель, историк, публицист, балканист. Никита Бондарев, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Говорить мы будем о том, что там снова бурлит на Балканах, что там снова вскипает в Сербии. Как вы, наверное, слышали, 1 ноября случилась трагедия. Износ имеет все, даже бетонные козырьки. Так вот, бетонный козырек, построенный в 1964 году при Тита, рухнул на вокзале Нови Сада, похоронив уже 15 человек. И вот эта трагедия послужила на Балканах, в Сербии, к очередному витку протестов, недовольства власти. На следующий день после трагедии подал в отставку министр транспорта и инфраструктуры. А вот буквально за последние дни прямо ушло в отставку еще несколько человек, включая директора сербских железных дорог и нынешнего министра, не помню, почему он уже был, бывшего министра транспорта. То есть два министра транспорта ушли в отставку, а сегодняшнее утро началось с анонса, что вот последний министр транспорта уже арестован и дает показания. Правда, это оказалось немножко такой журналистской уткой, он его никто не арестовал, он сам пришел давать показания вместе с уже бывшим директором железных дорог Сербии. К чему так подробно я об этом рассказываю? Принцип ответственности. Принцип ответственности, к сожалению, совершенно не свойственный отечественным чиновникам, да, сколько можно вспомнить случаев, и Крокус, чудовищный теракт в этом году и прочие, и что, хоть кто-нибудь бы подал в отставку? Нет, увы, нет, у нас так это не работает. А вот в Сербии в этом смысле этот абсолютно европейский принцип работает, когда в прошлом году случился так называемый шутинг, впервые в истории Балкан расстрел, в школе погибло 7 учеников и охранник, на следующий день подал в отставку министр образования. Хотя, казалось бы, спросите вы, а какое отношение министр образования мог к этому иметь? Как он мог это предотвратить? Так же, как мог предотвратить это министр транспорта? Никак. Но поскольку это их сфера компетенции, они посчитали необходимым, единственно возможным, подать в отставку. Я мечтаю, признаюсь вам честно, чтобы в России наступили времена, когда российские чиновники, российские министры будут уходить в отставку, сами не дожидаясь, пока их уволят, если в их хозяйстве случается такое ЧП. Может быть, я наивен, но я так хочу. Никит, как ты считаешь, это правильный принцип или нет?
Нет, ну как сказать, во-первых, добрый вечер. Принцип, наверное, правильный, но тут, конечно, с Нови Садом история получилась специфическая. Да, первым, не дожидаясь вообще ничего, ушел в отставку, да, нынешний министр транспорта Горан Весич, который бывший вице-мэр, а по факту мэр Белграда, он был такой странной теневой фигурой в руководстве сербской столицы, там мэр был ничего не решающий, ни за что не отвечающий человек, врач по профессии, вот, а реально все решал этот человек, Весич, потом вот его назначили министром транспорта и инфраструктуры, и к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови Саде он вообще никакого касательства не имел. Он как бы на белградской должности был в этот момент, когда там все это начиналось. Вот. Но понимая, что виноват, не виноват, спросит в первую очередь с него, он, не дожидаясь никого и ничего, так сказать, это самое, ушел в отставку. с тем, чтобы потом, так сказать, когда эта волна негодования, оправданного совершенно негодования, схлынет, он смог продолжить свою политическую карьеру. Если кто-то его попробует этим попрекнуть, он скажет: нет, ребят, я вообще, я сам ушел. Вы что думаете, я вот держусь за это место хлебное, за эту должность, да я ушел сам еще до того, как протесты начались.
То есть здесь действует
то
принцип...
Тут, и, как тебе сказать, и с одной стороны, ну, ответственности, действительно, а с другой стороны, да, партийная, так сказать, дисциплина, чтобы сохранить этот кадр, чтобы потом его как-то использовать, ему вот было лучше уйти. Я не знаю, это было его собственное решение или решение Вучича, но вот как бы он совершенно точно с Вучичем это согласовал.
Ну, формально это была отставка, а не указ об увольнении. Да, видите, в этом смысле у нас отличная еще система, в том смысле, что российское правительство не партийное, да, и российские министры, они не являются выходцами, представителями партии, поэтому никак не зависит от выборов, по большому счету. А в Сербии зависит. Тоже важный маркер. Забыл напомнить, у нас, конечно, работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то давайте заходите на YouTube, набирайте «Говорит Москва», вы нас увидите. Дорогой Александр, обращаюсь к нашему звукорежиссеру, а давай-ка запустим мы опрос. Давно мы не делали опросов наших слушателей. Я хочу вас спросить, вот мне сейчас Александр подскажет, по каким номерам. Вот, хочу вас спросить, а как считаете вы, нужно ли, чтобы, считаете ли вы правильным, чтобы ответственные за эту сферу министры и чиновники сами подавали в отставку в случае, если происходит ЧП? То есть произошел крокус. Министр внутренних дел, директор ФСБ должны сами подать рапорт об увольнении. Случилось там еще что-то, да? В зависимости от того, в чьей сфере компетенции это произошло, пожалуйста, будь добр, подай в отставку, иначе нет принципа ответственности, да? Так вот, если вы считаете, что да, этот принцип должен быть и в России, так же, как вот он, например, работает в Сербии, то звоните по номеру 8495-134-2135. Если нет, вы считаете, что это все популизм, и не нужно, значит, чтобы высшие должности, люди, занимающие высшие должности, министры и так далее, подавали в отставку из-за ЧП в их сфере компетенции, то звоните 8495-134-2136. То есть, если да, должны подавать в отставку 8495-134-2135. Нет, не должны. 8495-134-2136. Поехали. Голосование запускаем. Все, запустили. Никит, ну вот и в этой ситуации, да, а как ты считаешь, условно, да, вот тот же Весич, тот министр образования, который подал в отставку, соответственно, год назад, они после этого еще будут как-то востребованы?
Нет,
и властью, тут, и избирателями?
Тут и масштаб личности, конечно, вот, и степень виновности. Что у Весича карьера перезапустится, я не сомневаюсь ни на секунду. Это как бы в высшей степени квалифицированный управленец и в высшей степени близкий к Вучичу человек. И реально он никак не причастен на самом деле к этой трагедии в Нови Саде, поэтому что мы Весича еще в каком-то другом качестве увидим, обязательно, непременно и очень скоро, я даже не сомневаюсь. Но кому-то реально дадут по шапке, я просто очень надеюсь, что дадут тем, кто реально виноват, потому что там тоже с этой станцией злосчастной, там такая история, что виноватого найти довольно сложно. То есть это был старый, действительно, 60-х годов постройки вокзал, который долго стоял без ремонта, потом его первый раз ремонтировали РЖД, когда они построили участок железной дороги Белград-Нови Сад, а потом его еще раз ремонтировали китайцы. Вот в прошлом году его ремонтировали китайцы.
Ну, козырек никто не трогал.
Которые там строят кусок железной дороги, значит, от Нови Сада до венгерской границы.
И который должен быть, кстати, запущен вот уже буквально в начале декабря.
Вот-вот, да. Но, как бы, так сказать, представители китайской компании, которые зачем-то второй раз ремонтировала этот же вокзал. Видимо, он был недостаточно роскошный после ремонта РЖД, я не знаю. То есть, наоборот, я знаю, я там был, и все там было нормально. И под козырьком этим я стоял неоднократно.
Да и я тоже.
Господи, прости. Вот, а представители китайской компании говорят: ребят, вот все, что внутри, делали мы. Все, что касается внешнего вида здания, это мэрия Нови Сада. Вот они сказали: не лезьте вообще. Внешний вид, он как бы является культурным достоянием города. Не надо ничего трогать, мы сами разберем. С большой долей вероятности оно так и было, а может быть и нет.
Нам пишут: слушайте, так нельзя, иначе бандиты с помощью ЧП будут убирать неугодных им руководителей МВД и ФСБ. Никит, я обращаюсь к слушателю, а я с вами поспорю, но, может быть, руководители МВД и ФСБ должны предотвращать такие ЧП, да, и нести, соответственно, в том числе личную ответственность за гибель людей. То же самое касается любых других сфер. Павел пишет: так, это цель теракта, воздействие на власть, дестабилизация ситуации, получается, ушел за теракта, цель достигнута, так можно постоянно кошмарить власть. Слушайте, ну, целью теракта является явно не увольнение чиновника, уж извините меня, все прекрасно это понимают, да, с тех пор, как терроризм стал явлением публичным и общественным, с тех пор самое главное, что достигается терактами, это, в первую очередь, проведение самого теракта. Еще раз хочу напомнить, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что чиновники, которые ответственны за сферу, в которой произошло какое-то ЧП, должны подать в отставку, звоните по номеру 8495-134-21-35. Если считаете, что нет, не должны. 8495-134-21-36. Никит, а вот у нас, я вижу, уже звонки идут. Ну, звонки, уважаемые слушатели, мы будем принимать по традиции во второй части программы. Хочу обратиться к нашему гостю Никите Бондареву. Ведь и в прошлый раз, год назад, вот это вещи, которые уже и меня где-то частично, хоть несмотря на то, что я Балканами занимаюсь 16 лет, поражают. Вот случилась трагедия, да, реальная человеческая трагедия, расстрел в школе одного школьника, 8 школьников, значит, одним школьником. Люди вышли на улицы. Люди вышли на улицы и стали выходить каждые выходные. И буквально на второй-третий раз это из такого, такого крика отчаяния превратился в политический протест. И в какой-то момент в нем участвовало до 10% населения Белграда. Больше 100 тысяч человек. И в итоге власть объявила досрочные выборы. И второй партии... Вторым избирательным блоком, которые пришли на эти выборы, была партия под названием «Сербия против насилия». Она так, избирательный блок, он так стал называться по итогам вот того самого шутинга. Сейчас случилась трагедия, обвалился козырек. Люди вышли на улицы, и тут же это стало политическим протестом. Объясни логику.
Нет, ну как, значит, во-первых, сербы... шебутные ребята, вот чисто по ментальности своей. Есть, так сказать, такие тяжелые на подъем народы, долготерпеливые. Ну, вот белорусы, например. Я сам как бы латентный белорус, не подумайте, что я хочу кого-то обидеть. Вот. А есть вот сербы, которых достаточно малейшие искры, чтобы, так сказать, начался взрыв, всплеск эмоций. Это с одной стороны. С другой стороны, у них есть, как бы, так сказать, нехорошая любовь перекладывать ответственность на первое лицо государства, вот, и с него спрашивать вообще за все. Виноват, не виноват, неважно. Это не мы, это не вот я, ты, мой сосед. Нет, это вот он, вот этот Вучич, который в Белграде сидит, вот он во всем виноват.
И в шутинге, и в козырьке.
И в шутинге, и в козырьке в конечном итоге виноват Вучич. Угу.
Хорошо. Ну, это максимизация такая ответственности. А вот все-таки политические последствия, они же, по сути, случаются из-за всего. из-за всего, да, и вот сейчас каждый день происходят протесты уже возле суда, поскольку полиция арестовала нескольких зачинщиков, там же просто был погром, извините, погром мэрии Нови Сада на следующий день после этой трагедии. Нет, случился.
Он не на следующий день случился, он там случился дня через 4, по-моему.
Ну, да, 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 да.
Это была вообще гнусная история, когда они подогнали цистерну с фекалиями к зданию мэрии, оппозиция, да, и облили здание мэрии фекалиями, а потом, как деятель еще и флаг сербский, висевший на здании, догадался сорвать и начать его ногами втаптывать вот в то, чем они мэрию залили. И здесь как-то, в общем, многие люди, которые даже, в общем, может быть, и собирались продолжать протестовать, посмотрев на это, как-то, в общем, решили, что, наверное, лучше вот в этом не участвовать. Во втаптывании сербского флага в фекалии. То есть вот тот человек, который подогнал цистерну, и тот, который флаг сорвал, как бы что-то они перегнули немножко палку, вот, немножко не в ту сторону протест пошел. Ну и вообще, ну надо головой думать. И вот здание мэрии, которое вы заливаете вот этим вот, это что? Это собственность мэра Нови Сада? Как бы, ребята, это ваша собственность, это ваша коллективная собственность всех жителей Нови Сада. Это очень красивые, исторические, там, примечательные здание, которое принадлежит вам всем. Вы не, так сказать, неприятного вам чиновника поливаете вот этими вот фекальными массами, а вы сами себя поливаете.
Ну, хорошо. А потом эти протесты не закончились, арестовали зачинщиков, теперь каждый день проходят протесты возле суда, и вчера пытались силы их освободить, там еле-еле жандармы смогли остановить протестующих. И вчера же в Белграде уже по другому поводу были протесты, там сносят, кстати, один из моих любимых, если не сказать прям мой самый любимый мост в Белграде, кто бы бывал, знает, там был такой очень... Был, потому что его уже начали... Его уже перекрыли и готовят к сносу. Старый мост, по которому ходили трамваи. Старые трамваи, но можно было и на машине по нему проехать. Он
это
буквально
мост,
был...
который сербы называют Старый Савский мост, хотя на самом деле его построили немцы в годы оккупации в 1942 году.
Это старый немецкий
мост. Это немецкий мост, принц Ойген
Брюх.
Надёжный. Да, да, который вот с 1942 года простоял. И он не планировал, никто не планировал, что он предстоит столько. Это уникальный мост именно
года,
в том смысле, да, что он строился там как временный по стандартному какому-то немецкому проекту. Таких мостов они в Европе понаставили очень много, но один этот, единственный, оставался действующий до сегодняшнего дня, и не был он рассчитан ни на какие трамваи, и трамваи он выдержал, и все он выдержал, и еще бы он простоял столько же, сколько он стоял. Это уникальный, конечно, абсолютно памятник, этот мост принца Евгения, как он на самом деле называется, как его немцы
назвали. Это в честь
назвали.
Какого Евгения?
В честь Евгения Савойского, ага, естественно. В честь того же, ага, в честь которого дивизия СС называлась, ага, принц Ойген. Ага. Ага. Вот, значит, и, ну, обещают и власти Белграда, и Вучич лично, что мы его убираем, чтобы на этом месте поставить более удобный мост, а этот мы поставим где-нибудь в другом месте. Ну, черт его знает, может, они это и сделают. Знаешь, как в Москве тоже при Лужкове мост окружной железной дороги, который был рядом со зданием Академии наук, когда строили третий колесо, кольцо перенесли туда, в парк Горького. То есть разобрали и на другом месте собрали и сделали пешеходный мостик, который вот к нынешнему зданию Минобороны ведет. Да? Он стоял в совершенно другом месте, его перенесли, передвинули. Может, как бы в Сербии они тоже поступят этим же образом, где-то
но
в другом месте.
Да, вопрос переноса
соберут.
Моста буквально в первый же день стал политической темой. И пришли, значит, в первый день, когда планировали его перекрывать, это не позволили делать протестующие, которые просто физически закрыли своими телами этот мост. А во второй день, когда уже туда подтянулся спецназ, ну, спецназ приехал на полчаса раньше депутатов, туда также пришли депутаты от оппозиции. И вот вчера, кому интересно, заглядывайте на «Балканист», телеграм-канал «Балканист». Вы можете там найти это видео, которое меня лично потрясло, как такие жандармы, облаченные полностью во всю амуницию, они выносят за руки и за ноги ноги двух депутатов, а депутаты при этом орут, потому что руки у одного из них скрючены, и, получается, его несут как бы лицом вниз за руки, да, не самая удобная позиция, он орёт вовсю. То есть, при этом это, подчеркну, действующий депутат Народной скупщины Республики Сербия. Я не помню, в Сербии есть депутатская неприкосновенность,
да,
или нет?
Естественно, она есть, но, видишь, у них вообще депутаты ведут себя странно, то есть... С одной стороны, тебе дали депутатскую неприкосновенность. С другой стороны, на тебя это тоже налагает определенные обязательства, да? А как бы у них там, может, Шешеля, который там из пистолета стрелял в парламенте, правда, как бы из стартового пистолета в воздух, но неважно, все равно. У них там в начале 20 века было несколько историй, когда в парламенте убивали депутатов на самом деле. Поэтому, когда там в 90 каком-то году Шешель начал палить из стартового пистолета, как бы все немножко напряглись. Вот. Ну что, с него сняли депутатские полномочия? Ну, как бы нет. Значит, подержали там сутки в СИЗО, и не в СИЗО даже, просто в участке, и отпустили. Вот. Как-то вот у них депутаты не думают о том, что, так сказать, депутатство — это не только неприкосновенность, но это и определенные обязательства.
Ну, слушайте, были в 90-х и в российском парламенте различные эксцессы. Правда, не с пистолетами, а скорее в лифчиках депутаты бегали. Но это другое.
Марычев, что ли?
Да, да, да. Но хорошо, а и его, собственно, да, вот вынесли этих депутатов. Я подумал, что это станет прологом к новым протестам. Вспомнил Киев образца конца ноября 2013 года, 11 лет назад, когда случилось знаменитое, совершенно ненужное, избыточно жестокое избиение остатков собравшегося тогда там на Майдане так называемого студенческого Евромайдана, и на следующий день понеслась по новой акции протеста уже по полной программе 100 тысяч человек и так далее. И родился мем «Они же дети» знаменитый, да? Вот я подумал, что сейчас это случится в Белграде, ну, пока вроде Бог миловал.
Нет, ну сейчас, значит, это самое, вот, собственно, я неделю назад вернулся из Белграда, да. Да? И вот в то время, когда я там находился, какие-то протесты в Белграде как бы тоже анонсировались у здания правительства, но была очень мерзкая погода, был где-то минус один с их огромной высокой влажностью и сильным ветром, это было по ощущениям как минус 10 в Москве, совершенно нетипичная на самом деле для начала ноября для Белграда погода. Ну и чего там пришло, вот в тот момент, когда я там был, ну, человек 20 к зданию правительства, потоптались и разошлись по домам. То есть, опять-таки, с одной стороны, они очень легко возбудимые люди, сербы, наши любимые. Вот.
С другой стороны, климатически зависимые.
С другой стороны, они зависимые, да,
помнишь,
очень много от чего.
Помнишь, в прошлый Новый год и протесты, которые прямо до 31 декабря продолжались с попыткой тоже штурма мэрии Белграда, но было плюс 15. 15,
да, да, да,
и
да.
Было тепло, там студенты играли на перекрытой улице, я помню, в какие-то игры, весело, задорно, чуть ли не в майках в конце декабря. Ну, да, здесь в этом смысле климат очень сильно влияет. Как ты думаешь, с учетом того, что впереди очень много новых поводов, ну, например, да, подписали, наконец, указ о сносе вот этих вот двух стоящих бывших зданий Генерального штаба Сербии, которые стояли памятниками агрессии НАТО, поскольку это два разбомбленных, огромных, великих, больших здания, которые разбомбили в марте 99-го года, и они вот 25 лет стояли в качестве памятника бомбежкам Югославии. Сейчас, наконец, их будут сносить. А будут сносить их на американские деньги, что характерно. Вкладывается в это зять Трампа Джаред Кушнер. И он на этом месте пообещал, с одной стороны, поставить памятник жертвам бомбардировок, но, с другой стороны, есть и проект, там и бизнес-центры, и отели, и чего только не. И подписал, насколько я это понимаю, как раз-таки уже отставленный Горан Весич, министр инфраструктуры.
Мамор сделал свое дело. Может быть, он поэтому как бы тоже поторопился в отставку.
Вот да. Поговорим о политической ответственности на примере Сербии и сербов сразу после выпуска новостей с балканистом, историком, писателем Никитой Бондаревым. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир с Никитой Бондаревым, балканистом, историком, старшим научным сотрудником Института славяноведения РАН. В первой части эфира мы обсуждали политическую ответственность, принципы политической ответственности на примере Сербии, где вот случилась трагедия, упал козырек на вокзале, министр транспорта и инфраструктуры подал в отставку и после этого уже дает показания сразу в правоохранительных органах. И также подали в отставку директор железнодорожных путей Сербии и бывший министр транспорта, занимавший сейчас другую министерскую должность. Мы продолжаем голосование. Если вы считаете правильным этот принцип политической ответственности, что чиновник должен уходить в отставку в случае, если в его сфере компетенции произошло ЧП, голосуйте по номеру 8495-134-2135. Если считаете, что нет, не должен, звоните по номеру 8495-134-2136. А мы ждем ваших звонков, которые вот были в первой части, но мы традиционно в первой части общаемся с нашими слушателями по номеру 8495-7373-94,8. И вот у нас уже есть первые звонки, и вуаля, Олег, начнем с моего тезки. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, вот коротко по этим, то, что вы задали вопрос, но если это экстраполировать на Россию, то здесь, ну, мне кажется, нет какого-то однозначного прямого ответа. Понимаете, у нас очень тяжелая, ну, ситуация, связанная вот с терроризмом, с СВО. То есть в данном случае Патрушев вовсе не был обязан, скажем, после теракта в Кропкусе подавать в отставку. И прошу прощения, Бортников. Ну, то есть здесь нельзя все вот так напрямую. Да, Сербия маленькая страна, так сказать, там все-таки формально существует мирная ситуация. Вот по этому вокзалу в Нови Саде. Я вот слышал в медиа, что он пострадал от натовских бомбардировок, может быть, частично. Это вот такой аспект. И второй, ведь так называемая оппозиция, я так понял вот из начала передачи ваших слов, готовит снова такие как бы зеленые митинги, беспорядки в Белграде. То есть, понимаете, если он реально вот во время 99-й год бомбардировки НАТО, если он реально пострадал тогда, то, наверное, этой вот цветной оппозиции нужно, наверное, собраться где-то около посольств США, Британии и протестовать тогда против тех бомбардировок, вот, а не то, что он там как-то был некачественно отремонтирован. Ну вот я слышал в медиа, да, что он был отремонтирован, но там еще оставались следы вот после этих бомбардировок 99-го года.
Спасибо, ну, вот спасибо, ну, спасибо. Так, запомним этот ответ на этот вопрос и... Еще одного слушателя сразу примем. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Никита. У меня вопрос к Никите. Вы знаете, то, что происходит в Абхазии, например, против присутствия российских инвестиций, это прямой ответ на кто там, соответственно, стоит за кулисами данных беспорядков. Но часто данные политические беспорядки, которые переходят в политические, не совпадают с конечными целями. Не кажется ли вам, Никита, что главный процесс заключается в том, чтобы через Нови Сад по наушничеству Запада Вучич вместе с Сербией не стал рейтинговым экспортером различных продуктов ГСН из нефти, нефтепровода «Дружба», проект которого уже сегодня обратились опять к России, сербские власти, который завис на 2 года и не реализован.
Подождите, нефтепровод «Дружба», он работает, это старый нефтепровод,
он построен. Он еще не реализован. До Панчева они собрались через территорию Сербии протянуть из Венгрии еще 2 года
назад. А, это вы имеете в виду?
Да. Да. Сейчас это зависит Сербия от страны НАТО, Хорватии. Как вам кажется, не связано это ли прежде всего, что это командует из Загреба, либо через Загреб из Брюсселя, а может быть из Вашингтона, чтобы окончательно свалить Вучича и не придать ему таких, я бы сказал, венценосных и значимых очков на политическом поприще?
Спасибо, да, ну, вы знаете, вот, Никит, и прежде чем я тебе полностью отдам слово отвечать на оба этих вопроса, вот сразу получается какая история. Рухнул козырек, который, как тот фашистский мост, построенный в 64-м году, не был предназначен для столь длительной эксплуатации, да, можно, конечно, винить в этом кровавый режим Тита. Можно в этом винить, естественно, компании, которые занимались реконструкцией вокзала. И слава богу, что пока еще никому не пришла в голову идея, значит, приплести к этому РЖД или китайцев, например, которые реконструировали. Вот наш слушатель, мой тезка Олег, предположил, что в этом виноваты натовские бомбежки. Так ли это, скажи? То есть, получается, столько уже возможных виноватых и ответственных?
Нет, там меня не включили.
Микрофон.
Вот теперь включили. Значит, там прямого прилета натовского в здание вокзала не было, но перед вокзалом на площади был размещен что-то типа там это самое зенитной батареи, и в него прилет, по-моему, был. Но здание вокзала и козырек, в частности, по-моему, не пострадали. Насколько я помню эту историю. Вот, если бы была хоть малейшая вероятность того, что можно в этом обрушившемся козырьке найти след натовских бомбардировок, я вас уверяю, что уже бы стояли перед американским посольством, уже бы горланили, им только дай повод. Они совершенно не забыли натовские бомбардировки.
И вот сейчас мы об этом поговорим.
И сейчас мы об этом поговорим отдельно. Что касается второго вопроса, нет ли здесь руки Загреба или Вашингтона. Но для Вашингтона-то Вучич бельмо на глазу уже давно, вне всяких сомнений. И у Вучича очень хорошие отношения с близкими к Трампу людьми. Вот, в том, что, так сказать, Ричарда Гринелла вытащит Трамп из нафталина и опять его сделает так или иначе ответственным за Балканы в каком-то качестве, сомнений вообще ни у кого нет. Он там, так сказать, дружит и с Вучичем, этот персонаж, и особенно с Синишей Малым, бывшим мэром, нынешним министром экономики. Вот, с трамповским зятем Кушнером дружит нынешний министр иностранных дел Сербии Марк Джурич. Вот, короче говоря, я допускаю, что, так сказать, людей из демократического лобби американского может несколько нервировать возможность сближение Вучича с трампистами, когда они придут к власти, и, так сказать, нарушение неких планов, которые американские демократы имели и имеют на Балканы западные вообще и Косово в частности. Поэтому какой-то вашингтонский след тут может быть. И да, у них есть свои планы, связанные с этим самым, с СПГ, со сжиженным газом, на который они хотят все Балканы подсадить через терминал в Хорватии. Может быть, здесь это тоже как-то работает. Вот, но вот руку Загреба я бы здесь все-таки искать не стал. Вот Загреба нет.
А теперь давай отдельно проговорим момент, который вот ты упомянул, что сербы бы не приминули возможность использовать, обвинить НАТО во всех возможных, да, связанных с бомбежками.
Значит, пользуясь случаем, с гордостью хочу анонсировать коллективную монографию, которая вот буквально считанные недели назад вышла в России, но на трех языках, на русском, сербском и даже английском. Такая, значит, триязычная книжечка, посвященная тому, как натовские бомбардировки 99-го года влияют на политическую культуру современной Сербии. Я являюсь одним из принципиальных авторов этой книги. Вот руководителем нашего творческого коллектива выступила Екатерина Энтина. Она тоже была здесь у Олега в передаче. Профессор Высшей школы экономики, руководитель Центра черноморских и средиземноморских исследований Института Европы и просто хороший человек. Вот, значит, Екатерина Геннадьевна привлекла свою невероятно талантливую молодежь, аспирантов, магистрантов, а также замдиректора Института экономики РАН Михаила Лобанова, вот, и меня.
Ну, так о чем книга,
для, собственно? Написания книги подобной, которой, я без ложной скромности могу сказать, вот до сего момента, не то что у нас в России такой книги не было, а ее и в Сербии не было. На основании соцопросов, которые проводились через разные соцсети, через Инстаграм, через Фейсбук, было опрошено больше 1000-1300, по-моему, человек. Плюс, чтобы, так сказать, подкорректировать результаты этого соцопроса, были проведены еще глубинные интервью, тоже что около 30 глубинных интервью с сербами на предмет того, как они сегодня, сейчас воспринимают натовские бомбардировки 99-го года. Проанализировав все эти статистические данные, мы пришли к выводу, что сербы ничего не забыли и ничего не простили. Причем не только...
Это важный момент, потому что слоганом на государственном уровне памяти марта 99-го года простили, но не забыли.
Совершенно верно. Вот на данные, значит, конкретные соцопросов показывают, что и не забыли, и не простили. Причем сильнее всего вот эти вот неприязненные отношения к Западу, вообще блока НАТО в частности, и нежелание прощать эти бомбардировки, сильнее всего оно свойственно поколению, которому на тот момент, в 99-м году, было что-то около лет 12, скажем, вот от 12 до 16. То есть уже не совсем дети, уже что-то понимают, но восприятие такое открытое, как бы нету еще такого цинизма, вот, прагматизма.
Поколение Милоша Биковича,
поколение Милоша Биковича, поколение милиции Джурджевича Стаменковский, нынешний, значит, министра по делам семьи, который на тот момент было 10 лет, вот, когда бомбы на Белград
падали. И Милоша было, кажется, 10.
Ну, что-то типа того, да. Вот сильнее всего...
То есть 10 лет все-таки.
Ну да, даже не 12, а вот, наверное, 10. Вот такая нижняя планка. Вот сильнее всего именно это поколение не любит Запад, не любит НАТО и абсолютно не готово ничего забывать и ничего прощать. В большей даже степени, чем представители поколений более старших. И именно это поколение, вот оно сейчас вступает в силу. В ближайшее время, в ближайшие лет 10, именно эти люди, представители именно этого поколения, будут определять культурную, политическую, экономическую, во всех аспектах жизнь Сербии будут определять именно представители этого поколения.
Очень интересно. А с чем ты это связываешь?
Ну как, с чем? С обновлением?
Нет. Почему именно
почему
у
именно
этого поколения
они?
Такая...
Ну, психология. Я же тебе говорю, когда у тебя все было хорошо, и ты смотрел на мир в розовых очках, как это детям свойственно вот лет до... Ну как, у всех по-разному, ну лет до 6, по-моему, там вообще всем. А потом вдруг раз, бомбы падают, сирена воет, ты должен бежать в бомбоубежище, все дрожат, все боятся. Это очень сильный шок, и он остается с тобой на всю жизнь. Вот, и по мере того, как идет обновление политических элит, а оно в Сербии происходит очень хорошо, значительно лучше, чем во многих других странах, вот мы будем наблюдать, как курс Сербии политический становится еще больше антизападным, чем он есть сейчас. Он и сейчас-то такой умеренно антизападный, я бы сказал, такой настороженно относящийся вот к НАТО уж точно, но, в принципе, и к Соединенным Штатам Америки тоже. Как бы мы дружим, но мы знаем, что вот от вас много чего можно ожидать, дорогие американцы. Вот, и не совсем хорошего в том числе. И, собственно, популярность Трампа в Сербии, она в значительной степени тоже связана с тем, что его видят как человека, который вообще никак не причастен к американским старым политическим элитам, к тем, которые бомбили Белград в 99-м году. Он человек совсем со стороны. Он в 99-м году, я не знаю, конкурсами красоты занимался, там, строительством и я не знаю, чем еще. Поэтому он и симпатичен, что он не из этой тусовки.
Нас спрашивают слушатели, а вот эта память о бомбардировках, как уживается у сербов желанием интегрироваться в ЕС? Или они разделяют политику, историю, без виз, работу в ЕС?
Ну как, во-первых, в последние несколько лет впервые число людей, которые не хотят вступать в ЕС, превышает число тех людей, которые хотели бы туда вступить. Если по НАТО у них всегда был консенсус, что в НАТО мы не хотим, то по ЕС как бы цифры были несколько другие, в нулевые, в десятые. Большинство населения Сербии все-таки высказывалось, что да, мы в ЕС хотим, но, может быть, не любой ценой, да, хотим, но не путем признания независимости Косово, а сейчас большинство населения Сербии, по данным тех же соцопросов, говорит, что не хотим и все, безотносительно Косово, просто не хотим. Ну как, они, с другой стороны, они избалованы тем режимом благоприятствования, который у них есть с ЕС, они в ЕС со своими сербскими паспортами въезжают достаточно свободно. Если им эту лавочку ЕС сейчас прикрутят, может быть, у них и отношение к вступлению в ЕС
вначале
тоже
грузинам
резко изменится. Ну, это понятно.
А, да, здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте, спасибо за эфир, Александр. Но вот объясните мне, вот Сербия окружена странами не только ЕС, но они же и НАТО. И что, она там станет антизападного такого внутри себя, такого воспроизводить, и ну, ей просто закроют вот санкции по полной. Сразу введут, если что. И досвидос, и им станет гораздо тяжелее жить. Поэтому надо, наверное, из этого исходить. Да? Вот в таких вот перспективах.
Да, вы абсолютно правы.
Абсолютно, и мне тоже абсолютно нечего сказать. Да, ну совершенно так и есть. Если захотят страны Запада против Сербии вести как бы некий санкционный режим, типа того, что было в 90-е, сербам, конечно, придется довольно тяжело, но, может быть, все-таки не так тяжело, как это было в 90-е, потому что сейчас единство в рядах соседей Сербии мы не наблюдаем. Да? Есть Хорватия, а есть, например, Венгрия, так сказать, которая сегодня и сейчас воспринимается как пария в рядах Евросоюза, как, так сказать, Орбан, как такой странный ренегат и отщепенец, но с приходом к власти в Америке Трампа, как бы, так сказать, позиции Орбана существенно укрепляются, у него с Трампом очень хорошие отношения. Вот, Орбан многократно говорил, встречаясь с Вучичем, что у Венгрии и Сербии отношения особые и особо близкие, давайте мы не будем вспоминать как бы всякие неприятные страницы в наших двусторонних отношениях, которые были во время Второй мировой войны, например. Вот, а будем как бы дружить и друг другу помогать, понимаете?
Меня тут Орбан поразил, буквально вот сегодня он сказал, Виктор Орбан сказал, что Запад должен понять, что период 500-летнего доминирования Запада завершен, наступила новая эра, эра Евразии. Я просто был поражен.
Ну, а кому еще, как не венгру, так сказать, да, немножко тюрку, немножко финно-угру это говорить?
Да, с раскосыми и жадными очами. О, скифы мы, о, азиаты мы. Хочу напомнить, у нас идет голосование. Если вы считаете, что чиновники должны нести ответственность и подавать в отставку, если в их сфере компетенции происходит ЧП, звоните по номеру 8495-134-2135. Если считаете, что нет, не должны, по собственному желанию уходить в отставку, 8495-134-2136. А вот я, когда прочитал твое исследование, твое и Екатерины Энтины, я действительно тоже задумался над какой параллелью. Параллелью такой очень, может быть, неприятной для нас. Ведь если вот этот нежный возраст условных 10 лет, он так работает и делает человека, воспринявшего в 10 лет трагедию на всю жизнь потом, соответственно, да, противником тех, кто ему эту трагедию обеспечил, то давай спроецируем это на территорию нынешней Украины и подумаем о тех детях, которые... Так же, как это было на Донбассе, например, да, то же самое, да, дети, которые, вот, которым сейчас 20 лет, которым тогда 10 лет назад, в 2014 году, было 10 лет, они уже на всю жизнь будут питать определенные чувства к Украине, но и в обратную сторону, давай ради справедливости скажем, что те дети, которые вот переживают те бомбежки и там в Киеве, в Одессе, в других городах последние 2,5 года проведения специальной военной операции, они, очевидно, тоже пронесут на всю жизнь в себе определенные чувства, да, нам тут слушатели пишут. Да. Бомбардировки Белграда – это ведь детский сад по сравнению с тем, что происходит.
Ну, как, так сказать, действительно писал родившийся на Украине русский писатель Булгаков, факты – упрямые вещи, да, против фактов не попрешь. Вот эта механика, которая выявилась в результате нашего исследования, она может быть экстраполирована очень много на что еще, да, на Украину, на...
И при этом надо понимать, что с этим поколением работали очень хорошо, и работали прежде всего западные фонды, да, все эти 20 лет, и пока рос условный Милош Бикович, ему в голову вдалбливали: Запад хороший, Америка хорошая, Сербия должна быть частью Запада, мы вас освободим, там, далее по тексту.
Ну как, да, вот это тоже интересная история касательно нашего исследования. То есть мы опрашивали в том числе людей, которые в нулевые, может, даже в начале десятых, активно участвовали в каких-то западных грантовых программах, там, в чем-то, что делает там какой-нибудь British Council, там, я не знаю, что еще, немецкий Гёте-институт, американские какие-то структуры, такие же, как бы, гуманитарные. Участвовали в каких-то программах, ездили, ходили какие-то, на какие-то курсы, семинары, все слушали, и ничего из того, что они слушали, к ним не прилипло. Вот внутри есть это воспоминание о бомбах, бомбоубежище, так сказать, и о том, что это все делает НАТО, и сколько бы их ни возили там в Лондон, Нью-Йорк и куда угодно, это с ними остается.
Нет, тут важно, конечно, упомянуть, что Россия не бомбит мирное население, а наносит удары в рамках СВО только по военным объектам, но, как мы с вами знаем, иногда ракеты сбивают, и тогда они летят совершенно в неуправляемой траектории, и происходит беда. И, конечно, не объяснить потом этим людям, которые в результате страдают, что вот это вот случилось благодаря, значит, противоракетной обороне. В этом смысле, да, получается, что вот эта вот история контрпропаганды, она очень плохо работает. Она очень плохо работает. А ведь сколько, давай тоже важное упоминание, скажем, сколько денег Запад вложил в то, чтобы сербов на свою сторону перевербовать?
Вот это мы в книжке рассматриваем тоже и приходим к выводу, что, с одной стороны, денег они вложили много, с другой стороны, действовали очень топорно. Действовали вообще без понимания сербской ментальности, без там понимания сербского национального характера, сербских каких-то, так сказать, качеств, особенностей. Вот никому из, так сказать, людей, непосредственно причастных к бомбардировкам, вообще никому из американских политиков или натовских не пришло в голову сказать, ну, не в 99-м году и даже не в 2000-м, а, скажем, в 2001-м, да, сказать: дорогие сербы, ну, не то чтобы извините, но вот что-то типа: мы были правы по сути, но не правы по форме, да, вот как бы мы хотели всего хорошего, а получилось не очень, да, там разбомбили мост, по которому ехал пассажирский автобус, разбомбили телецентр в Белграде, где находились вполне мирные журналисты, там дети погибшие, так сказать, женщины и старики, в общем, не очень точечными были эти точечные бомбардировки, мягко говоря, вот как бы, вот хотя бы в такой формулировке: мы были как бы правы по сути, но не совсем правы по форме.
При этом
даже этого не прозвучало.
При этом важно упомянуть, как сербы тогда реагировали, и как тот же условный Милош Бикович, пусть ему не икается, мы его так часто упоминаем
в нашем эфире. А как часто мы его вспоминаем в книжке в этой?
Да. Они же выходили на мосты, как мы помним, да, которые подвергались натовским ударам в майках с наклейками «Я цель», «I'm target».
Да, да, да.
И это была массовая история. Это очень характеризует сербский народ как народ, который смотрит в глаза смерти и смеется. Смеется, причем искренне, не нервическим, не истерическим смехом.
Ну, бывает разным, но вот в данном случае они как бы показали свое мужество, свою какую-то вот такую и сплоченность национальную, и действительно, так сказать, способность хладнокровно и иронически смотреть в лицо опасности.
А вот тогда последний вопрос, и у нас уже завершается эфир, или ты что-то еще хотел
Нет,
сказать?
Нет, спрошу.
Скажи, пожалуйста, вот на кого тогда вот эта вот пропаганда подействовала? Ведь на кого-то, наверное, она подействовала, и Дэвид Петериус, бывший глава ЦРУ, который создал целый телеканал, дочку CNN, N1, вещающую в Сербии, на кого-то же он кого-то же он распропагандировал, кого?
Вот более старшее поколение, да, люди, скажем, 83-84 года рождения.
Мои ровесники.
Да, они непосредственно после бомбардировок тоже были настроены яростно антизападно и антинатовски. Но вот на них поколение эта пропаганда довольно-таки хорошо в итоге сработала. То есть это именно поколенческая штука.
Напоминаю, сегодня у нас в гостях был Никита Бондарев, балканист-историк. Мы обсуждали вопрос ответственности в политике, и исторической ответственности, и ответственности вот за ЧП. У нас было голосование, я задавал вопрос, как вы считаете, правильным ли является, если чиновник сам добровольно уходит с занимаемой должности, в случае, если в сфере его компетенции происходит ЧП, и вот 60% наших дорогих радиослушателей считают, что да, правильно, а 40%, ну это, в общем, совсем не маленькая цифра, считают, что нет, неправильно, что, наверное, это там... Я могу догадываться, популизм или что-то еще. А с вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам. Это программа «Дело принципа». Подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист». Всем пока.